«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами в программе «Национальный вопрос» будут политический обозреватель комсомолки Александр Гришин.
Добрый вечер.
И я, Елена Афонина. И сегодня мы будем строить нашу программу из двух достаточно важных тем. Мы не смогли отдать предпочтение ни одной из них, потому что нам кажется, что и тема посягательства на историю, а именно вопрос осквернения памяти, одинаково ли у нас защищаются чувства верующих и патриотов, мы хотели бы с вами обсудить. Ну и недалеко, кстати, вот от темы патриотизма, наверное, ушло и то, чему мы отведем первую часть нашей программы, а именно мигранты и отношение россиян к тем, кто приезжает к нам сюда в страну на заработки. Оно, как показал опрос, негативное. Две трети россиян, 67%, считают, что правительство России должно попытаться ограничить приток приезжающих в страну трудовых мигрантов. 67% – это, согласитесь, достаточно серьезная цифра. И это, знаешь, Саш, мне кажется, что в последнее время, наверное, достаточно ощутимую лепту, такую трагическую лепту, в это вносят те события, которые, в частности, теракт в Санкт-Петербурге. И далее то, каким образом мы узнаем о том, как обстоит дело с противодействием террора, а именно, сколько вот таких скрытых террористических ячеек, вот, оказывается,
мигранты,
есть в нашей стране.
По себе нас не волнует. Волнует нас другой аспект. Это террористические акты. И вот волнует нас поиски ответа на вопрос, почему терактов стало слишком много. Или спецслужбы работают так хорошо, что они на самом деле все успевают раскрывать.
В частности, последнее задержание, довольно громкое, которое вот буквально на днях прошло в Калининграде, когда сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали 12 выходцев из среднеазиатских республик по подозрению в вербовке в ряды террористов. Они скрывались, причем в самом центре города, в квартирах на улицах Пролетарской Богдана Хмельницкого, и выяснилось, что они на территории нашей страны находятся уже 4 года, проживают в Калининграде под видом рабочих. И для отвода глаз даже выполняли заказы по ремонту квартир. Здесь, конечно...
Да, слушайте, давайте на самом деле разделять то, что есть в реальности, Извините, то, что нам сообщает ФСБ. Потому что на самом деле, я вот уверен в этом, большая часть, большинство вот этих вот задержанных, они вначале были действительно самыми обычными, простыми работягами и гастарбайтерами. Да? Но через некоторое время, через какое-то время, появился там вот этот самый джихадист, человек, который из организации «Исламский джихад» Джамаат Муджахедов, который убежал из Узбекистана, где его хотели, так сказать, прикрыть за террористическое преступление аналогично. Он перебрался в Россию и внедрился туда. Тоже ему надо на что-то жить. Он тоже стал работать вместе с этой бригадой, а попутно еще обратил их в свою веру. Вот. Это на самом деле абсолютно типичная история. Это не то, что группа диверсантов была заслана к нам, но для отвода глаз, как нам говорят ФСБшники, для отвода глаз они, занимались тем, что клали плитку, там, штукатурили, малярили и так далее. Вот. У нас даже в тюрьмах, товарищи, вы знаете, не в тюрьмах, в колониях, есть абсолютно очевидные картинка, примеры, когда если туда сажают джихадисты в какой-то коллектив, то половина камеры или половина барака потом, так сказать, становятся такими же вот джихадистами.
Давайте мы сейчас послушаем комментарий помощника председателя религиозной организации «Мусульман Калининграда» Сергея Аликова.
Сразу возник вопрос, как мог человек, который находится в розыске у себя на родине, оказаться на территории Калининградской области, потому что две границы все-таки. Когда по указке откуда-то сверху вдруг остановили строительство мечети, при неоднократных беседах с представителями силовых структур говорили, что в мечети мы друг друга всех знаем, всех прихожан новые, мы сразу узнаем, кто откуда, откуда приехал, чем живет. И всячески пресекаем любые попытки к каких-то призывов, проповеди от себя. И предупреждали силовые структуры, что как только запретят нам собираться власти в установленном месте, то это может привести к тому, что будут собираться по квартирам, по домам. О чем там будут говорить, к чему призывать, неизвестно. Истинные мусульмане, они терпеливы. Ислам учит терпению и смирению. А все вот эти экстремистские призывы, они в мечети не звучат.
Ну вот, ну, это был комментарий помощника председателя религиозной организации мусульман Калининграда Сергея Аликова.
И, Лен, ты знаешь, да, вот, извини,
я просто хочу к слушателям обратиться, Саш, потому что мы можем свой диалог вести бесконечно долго. Нас гораздо больше интересует мнение нашей аудитории. Вот как вы считаете, надо ли каким-то образом попытаться ограничить приток приезжающих в страну трудовых мигрантов? И вообще нужно ли отделять, что называется, мух от котлет, а именно трудовую миграцию от возможности насаждения радикального ислама? Как одно связано с другим? Ведь мы видим, что радикальный ислам, он как раковая опухоль. Он своих адептов может найти в том числе и среди вполне законопослушных россиян, которые, как мы понимаем, ниоткуда не приезжали, живут здесь, вообще никакой трудовой миграции не относятся. Связано ли одно с другим? И есть ли так называемая группа риска? Как вы считаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, давайте послушаем Александра из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие ведущие, слушатели. Я вам еще с расследованием «Совской бедой» звонил в эфир. Я из Ростова, родом с Узбекистана. Вы знаете, меня там осудили, сказали, такая, как бы говоря, очень сильная риторика, но это не без причины. Я очень хорошо воспитан и на национальных признаках, и в целом я понимаю культуру Средней Азии. Но могу сказать так, люди, которые приезжают со Средней Азии, они ассимилируются в худшую сторону. Вот. Я просто общался, у меня стычки были с людьми, когда я их, ну, как бы говоря, их следил за их отношения, за их поведение, и ничего хорошего из этого не выходило. Поэтому я, несмотря на то, что родился в Узбекистане, вырос там, учился, знаю язык, я против того, чтобы гастарбайтеры приезжали и творили беспорядки. Да, те, кто приезжает и ведет себя нормально, Бога ради, пускай работают. Но в целом я против, понимаете. И много событий тому, что в 90-м творилось, понимаете, когда они русских выгоняли. Вот, об этом-то ничего не говорится.
Но как не говорится? Мы говорим, да, спасибо, Александр, за ваш комментарий, спасибо большое. Юрий из Москвы, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, надо идти немножко с опережением. То есть здесь-то мы гидре рубим голову, а на месте ее две, или не помню, сколько там должно получиться. То есть если мы будем ловить по одному, то ничего мы не сделаем. То есть надо искать причину, почему это происходит. То есть они, вот где это вся, где их обучают? Вот надо туда посылать наших агентов, там разбираться.
Отлично, ну давайте, да, мы поняли, просто о пробелах в этой системе, ведь, Саш, давай вспомним, сказал и генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка, который выступал с докладом в Совете Федерации, вот этой темы миграции он тоже коснулся, может быть, вот в его словах мы услышим объяснение, где пробелы?
В последнее время значительные усилия государства затрачены на создание эффективных механизмов противодействия незаконной миграции. Несмотря на принимаемые меры, число нарушений законодательства, выявленных прокурорами в этой сфере, остается значительным. В прошедшем году 40 тысяч. Уполномоченные ведомства не в полном объеме выполняют возложенные функции по контролю за въездом, пребыванием и выездом иностранцев. Как следствие, сохраняется большое число нелегальных мигрантов.
Ну вот где пробелы?
Ну, вообще, на самом деле, в оставшееся до перерыва время об этом так просто не скажешь. И могу только сказать, что и господин Чайка, и господин вот тот самый Аликов, который, да, вот у нас синхрон был, помощник председателя религиозной организации, Чайка, видимо, не знает, а господин Аликов явно, что называется, лукавит. Лукавит, да, а то им не давали молиться, еще где-то там такое, да. На самом деле у, значит, исламский джихад, вот эта структура джамаат маджахедов, в 2005 году еще решил организовывать теракт на территории стран СНГ. Но остальное после перерыва.
Через две минуты мы продолжаем.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина. И сегодня в центре нашего внимания две достаточно важные темы. Об исторической памяти мы поговорим примерно через 20 минут. А сейчас мы пытаемся понять, вот насколько вы поддерживаете тех, кто, отвечая на вопрос Левада-центра, сказал о том, что правительство нашей страны должно попытаться ограничить приток приезжающих в страну трудовых мигрантов. В этом уверены 67%. В обратном уверен почти каждый пятый, 19%. И вот этот вопрос мы выносим на ваше голосование. Пожалуйста, у нас есть два телефона. Сейчас они будут в вашем распоряжении. Если вы считаете, что да, действительно, надо ограничивать приток приезжающих в страну трудовых мигрантов, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что этого делать не надо, 637-65-20, код Москвы 495, это телефоны для голосования. Ну, а также есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Так вот, можно я продолжу чуть-чуть?
Да, конечно. Лена?
Потому что вот господин Аликов, Сергей, кстати говоря, Сергей Аликов, да, это, я так понимаю, может, вполне вероятно, что это новообращенный в ислам, да, вот, он почему-то не стал говорить о том, что когда появляется вот такая вот террористическая исламская ячейка, да, то ей глубоко до одного места, как традиционный ислам, так и мечеть, в которую ходят молиться, значит, да, мусульмане, так и мулла местный, имам мечети и все остальное и так далее. Потому что в этой группе и исламских террористов главарь, он является шейхом, там, улемом, как угодно называйте, да, вот, и они слушаются только его, они уже даже и Коран им до одного места и так далее, это раз. Во-вторых, вот, понимаете, если бы это был единый такой диверсионный центр, который забрасывает, типа Абвера Канари, под руководством Канариса германского, да, который забрасывал, это одно. Там, значит, одна диверсионная группа идет взрывать железную дорогу, вторая водокачку, третья еще что-то. Вот эти вот ячейки, да, ячеистая сеть, она во многом, она автономна, поэтому, кстати говоря, очень трудно вычислять, потому что у них нет единого центра. Вот, они живут сами по себе.
Ну, теракт в Петербурге это доказал очень раз.
И они хватаются как бы за то, что зачастую, за то, что они могут сделать. Вы понимаете? Понимаете, у нас очень, у нас гигантский скачок на самом деле, у нас рост преступлений террористических за последние несколько лет в 4 раза произошел. Если в 2013 году у нас было зарегистрировано 661 преступление, связанное с террористами, да, то в 2016 их было уже 2227.
Ну а с чем это
того,
связано?
Что они стали
я
более
предлагаю
мелкими.
Сейчас об этом спросить генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот Александр Гришин вот такие цифры озвучил, причем это официальные данные. С чем связан такой рост терроризма?
Ну, во-первых, начнем с того, что тут, наверное, все-таки путаются вещи, то есть террористической и экстремистской направленности. Потому что буквально вчера была озвучена цифра 1100 уголовных дел возбуждено по проблеме терроризма. Это озвучил Бастрыкин. Поэтому, значит, вот когда мы говорим 2400, тут надо просто иметь в виду, тут есть разные квалификации, да, связанные в том числе и с экстремистскими проявлениями.
Экстремистские вот, идут совершенно, извините, Александр Михайлович, экстремистские идут совершенно по другой статистике, что называется. Их
я, 2000... я вам назвал цифру, которая вчера была озвучена.
Ну, я вам называю цифру за 2016 год, который...
Я вам назвал официальную цифру,
цифры, 1207 экстремистских.
Да, там вот официальная цифра, которую назвал начальник следственного комитета, председатель следственного комитета. Поэтому что мы будем с вами придумывать, там какие-то цифры? Мы берем какие-то, давайте будем все-таки исходить из какой-то последней цифры.
Да? Я вам говорю цифры за 2016 год. По данным ФКУ, ФКУ, информационно-аналитический центр МВД РФ. Понимаете, я тоже их беру не с потолка.
Ну вот я вам опираюсь на вчерашние цифры. Но это не суть, в чем дело, потому что, в принципе, мы имеем действительно сегодня ситуацию, связанную с ростом такого рода проявлений, с ростом такого рода преступления. И мне совершенно очевидно, что, так сказать, у нас уже сформировалась давно определенная среда, определенная такая прослойка, которая, как уже правильно замечено, она состоит из огромного количества организаций, маленьких групп, больших групп разного рода, которые не связаны между собой, но тем не менее у них одна и единственная цель, которую они преследуют, реализуя ее в террористических проявлениях. Это вот совершенно очевидная вещь. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что, так сказать, эта тенденция, она будет ухудшаться, я так полагаю, потому что мы сегодня действительно имеем большую очень среду, которая является, вот уже сегодня она входит, даже те люди, которые не были такими радикалами, да, они становятся радикалами под влиянием в том числе и нашей обстановки, в которой они живут, да, они себя ощущают уже людьми третьего сорта, последнего сорта, поэтому, конечно, для них, если на родине они еще разбирают, кто враг, кто друг, а здесь они просто видят, что они находятся во вражеском окружении, поэтому мстить можно всем. И это тоже очень важный момент, чисто психологический.
Ну а зачем, я не понимаю, они приехали в это вражеское окружение, если у них на родине к ним относятся...
Вы назвали совершенно правильный термин, который называется, так сказать, вы сказали, трудовые мигранты. Они приезжают же не для того, чтобы совершать террористические акты. Угу. Это люди приехали сюда работать. Но под влиянием той обстановки, в которой они оказываются, у них медленно начинает меняться мировоззрение. И это вот самое страшное, понимаете, самое страшное. Поэтому, когда мы с вами эту тему обсуждаем, то мы должны иметь в виду, что, безусловно, та ситуация, в которой находится большое количество мигрантов, которые нам, собственно, не нужны в таком объеме, но, тем не менее, они все являются очень серьезной средой, даже не будучи связаны с террористическими организациями вовне. Угу. Даже не будучи с организациями вовне.
Понятно. Спасибо огромное. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов был на связи с нашей студией. Вопрос для нашей аудитории. Разделяете ли вы позицию большинства опрошенных Левада-центром в той части, которая касается попыток ограничить приток приезжающих в страну трудовых мигрантов? Надо это делать или не надо? Если вы считаете, что да, поток мигрантов надо ограничить, звоните по телефону 637-65-19. Не надо 637-65-20. Ну вот сообщение, которое приходит на WhatsApp по Viber, ну, практически единогласно наши радиослушатели выступают за ограничение и контроль в этой области. Ограничивать и контролировать или вовсе не пускать, иначе нельзя. Жестко ограничить, надо обязательно ограничить миграцию. То есть вот даже этот срез понятен.
Понимаете, в чем дело? Сообщением. Дело в том, что у нас правоохранительные органы и спецслужбы на протяжении достаточно длительного периода времени были ориентированы на террористические формирования, бандформирования Северного Кавказа, которые были на Кавказе. Боролись с ними. Это последствия Чечни. Я вам хочу сказать, товарищ, что мы на самом деле в 2004 году, 13 лет назад, у нас было гигантское количество террористических преступлений совершено. 9523. То есть это порядка 25, там, я не знаю, там, в день, понимаете, происходило,
ну,
ежедневно.
Это и в вот. Дагестане, и в Чечне.
Да, да, и по всей России, по всей России. Вот. Самое маленькое количество, 581 в 2010 году. 2004 год, кстати говоря, помните, Беслан, после этого взялись крепко, сильно, кавказских террористов практически задушили, да, там, им не дают вырваться за, практически не дают вырваться за локализованный вот этот участок, где они совершают свои преступления, там, нападая на полицейских, нападая на людей, грабя, воруя и так далее и тому подобное. Да? Но в это же время получилось так, что упустили вот это вот узбекско-таджикско-киргизская исламская среда, которая очень легко поддается на так сказать, обучение вот этих вот джихадистов, она расползлась у нас по всей стране. Ну, вот вы посмотрите, в Калининграде 12 человек арестовали, а днем раньше... 26 апреля, где? В Южно-Сахалинске.
В Южно-Сахалинске, да, все в шоке были.
Вы понимаете, от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. И самое паршивое в этой ситуации заключается в том, что органы контрразведки не имеют среди них ни своей агентуры, не могут своих агентов заслать по той простой причине, что, извините, мы отличаемся и в расовом отношении, и языковой, и обычаи, и мы просто там, на самом деле, наши агенты там будут, ну, я не знаю...
Ну вот смотрите, Александр Павлович, у нас сейчас я подведу итоги голосования нашего такого небольшого внутреннего опроса, который мы проводили здесь в нашей программе «Нацвопрос». И если согласно Левада-центру, две трети россиян, 67%, посчитали, что правительство должно попытаться ограничить приток приезжающих в страну трудовых мигрантов, то наши радиослушатели, ну практически единодушны, 90% тех, кто принял участие вот в таком экспресс-опросе, сказали о том, что этот поток надо ограничивать. Надо ограничивать. Я не знаю, каким образом это будут делать, пойдут ли на подобные меры, но вроде как квоты урезают, придумали патенты для того, чтобы только трудовые мигранты могли реально здесь, в стране, находиться. Но мы видим, что удовлетворения этими действиями, увы, нет.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
С вами в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и я, Елена Фонина. Мы обещали нашим радиослушателям, что сегодня у нас будет программа состоять из двух частей очень важных тем. Мы не смогли отдать предпочтение ни одной из них, потому что нам кажется, что одна и другая достаточно значимы для нашей страны. Но тема трудовых мигрантов – это, что называется, тема вечная. А вот есть то, что в преддверии 9 мая, святого и священного для всех нас дня, воспринимается наиболее остро, к сожалению, я еще раз говорю, к великому сожалению, то, о чем мы будем говорить, в нашей жизни встречается, ну, не так уж и редко, но в преддверии 9 мая каждое подобное деяние воспринимается как-то по-особому.
Лена,
остро.
Как же это встречается достаточно редко? Вот каждый
Нет,
день
я сказал, что недостаточно редко, Саш.
Включаешь телевизор, где вот на этих политических ток-шоу «Укра» и польско-эксперты, так называемые, да, и американские эксперты, там один Грег Вайнер, который был фарцовщиком в Ленинграде, потом свалил в Штаты, там стал человеком якобы, и теперь вот эта фарца, которую понос прохватывал при виде дружинника в Ленинграде, он теперь, у него там за ним 12 авианосцев и так далее, да. Томаш Мацейчук, который прямо назвал наших советских солдат, которые воевали в Великую Отечественную, назвал их красными фашистами, понимаете? И вот к этим падлам, к этим сволочам, к этой слизи и мерзости присоединяется наша отечественная такая же плесень. Даже не такая же, еще более плохая, худшая, потому что мы-то их считали своими, что называется.
Да, это действительно так. И вот вам, пожалуйста, два недавних примера. Одна история произошла в Кисловодске. И вновь здесь социальные сети, что называется, в помощь общественному мнению, потому что одна из неравнодушных жительниц этого города, ее зовут Галина, выложила в социальных сетях фотографию, на которой три подростка разыгрывают партию в карты, сидя на мемориале памяти погибшим воинам у Вечного Огня. И на реплику Галины о том, что, ребят, вообще понимаете, что вы делаете? Давайте прекращайте, или ваши фотографии, вот это видео будет ну, достоянием общественности. Эти молодые люди сказали, а нам все равно. Хоть публикуйте, хоть не публикуйте, нам без разницы. То есть, проще говоря, они даже не поняли, что они делают и насколько это подло и гадко. И примерно то же самое произошло и... Ужасно, что вот примерно те же самые дни в Салехарде.
Там еще круче. Там они сами фотографировали, понимаешь, сами снимали, как один товарищ, двое шли, один прикуривал от вечного огня. У него папа бизнесмен, как было написано, мама чиновница, не знаю, насколько это правда или нет. Потом был такой комментарий, в соцсетях застыдили. Да не стыдить надо за такие вещи. Сажать надо великовозрастных дебилов. Благо, статья-то на самом деле имеется.
Ну, мы об этом обязательно поговорим. Вопрос нашей аудитории. Как вы считаете, у нас достаточно защищена память о Великой Отечественной войне? Если вы считаете, что да, достаточно, звоните по телефону 637-6519. Если вы считаете, что нет, к сожалению, не все делается для того, чтобы вот таких осквернителей памяти... хорошенько наказать, звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495, а с нами на связи адвокат Анна Давыдова. Анна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну вот в вашей практике были такие дела, которые связаны с осквернением памяти о Великой Отечественной войне?
Вы знаете, дело в том, что вопрос довольно узкой направленности, и если его рассматривать... непосредственно в юридической плоскости, абстрагируясь от оценки некой моральной деградации граждан, которые совершают данные правонарушения и преступления, то следует отметить, что глобально правоприменительная практика по данным правонарушениям и преступлениям отсутствует, ну, в сравнении, да, с другой категорией преступлений. И в этой ситуации какой-то внятный комментарий на эту тему давать крайне сложно, поскольку наше понимание, то есть понимание социума, понимание закона может быть одним, а понимание закона в суде совершенно другое. Поэтому в этих ситуациях очень важно по факту совершения данных правонарушений провести мероприятие непосредственно правоохранительным органам, которые, которые будут направлены на установление всех обстоятельств произошедшего как раз-таки с целью дать квалификации данным преступлениям.
А чего не хватает, Анна Юрьевна? Правовой базы, может быть, или каких-то громких прецедентов? Вот чего не хватает для того, чтобы подобные дела в судах рассматривались?
Подобные дела в судах рассматриваются. Вопрос в том, что... В нашем понимании воспитанный человек априори не может огонь, который символизирует вечную память о подвиге наших героев, служить некой зажигалкой.
И нет, а при чем здесь этические нормы, но... когда есть конкретная статья Уголовного кодекса? Вот о чем мы... Да, Александр Павлович, вы хотели как раз
вот
этот вопрос задать.
Вот я как раз хочу сказать. А это вечный огонь – это один из символов воинской славы России. Да?
Да, безусловно.
Статья 354.1 реабилитации нацизма УК РФ. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символа воинской славы России, совершенные публично. И вот когда он сует свою цигарку в вечный огонь, а там еще сосиски жарили до этого, что-то еще такое, а потом это выкладывается еще в публичную сеть, это, на мой взгляд, не просто осквернение, а осквернение заранее обдуманное, совершенное публично и так далее. И вот тут, пожалуйста, давайте штраф до 300 тысяч рублей, зарплата или иной доход за период до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года. Вот хотя бы это применить можно? Можно. Томаш Мосейчук, когда сказал, что ваши деды, которые воевали, советские солдаты, красные фашисты, а это деяния, за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Это та же самая статья Уголовного кодекса.
Пункт второй. С использованием служебного положения или с использованием СМИ лишение свободы на срок до 5 лет.
Ну и почему, Анна Юрьевна, при наличии этой статьи в Уголовном кодексе У нас нет громких дел, связанных со сквернением памяти о Великой Отечественной войне. Вы говорите, очень сложных. Что ж тут сложного? Вот сложно все написано черным по белому. Как сложно квалифицировать?
Ну, я говорю с точки зрения практики, и как раз-таки я сказала о том, что в нашем понимании закон таков, а в понимании суда и в понимании правовой системы закон трансформируется по-другому. Вот то, что было вами озвучено, в этих ситуациях такие правонарушения квалифицируются как административное правонарушение, как мелкое хулиганство. То есть вот ранее совершались подобного характера преступления, и санкции, которые понесли эти люди, были до 1000 рублей штраф.
Подождите, слушайте, а когда начинает действовать уголовный кодекс в таком случае? Объясните, что нужно сделать, чтобы попасть под эту статью уголовного кодекса?
Надо мотоциклу надавать по морде, да? Тогда будет уголовный кодекс.
Ну, к сожалению, но практика говорит о том, что да.
Да. Слушайте, что? Нет,
подождите, а Саша, почему, почему просто... юристы с этим миритесь?
Саш, я хочу вопрос все-таки, ответ услышать. Что нужно сделать для того, чтобы начала действовать эта статья уголовного кодекса? Я не услышала ответа.
Вы знаете, глобально рассуждать на эту тему, что можно сделать? Ну, то есть преступление должно носить более широкий характер. То есть оно должно содержать ущерб, ущерб имуществу, ущерб памятнику от того, что данный гражданин прикурил от вечного огня, ущерб памятник не...
Ущерб. Хорошо, а если другой гражданин на многомиллионную аудиторию страны с одного из центральных каналов оскверняет память павших в Великой Отечественной войне, это считается преступлением, которое попадает под статью Уголовного кодекса? Или это тоже некое моральное деяние, которое сложно оценить?
Тут, опять же, таки вопрос квалификации и как этот гражданин будет.
Скажите, пожалуйста, хоть одно из этих дел дошло до Верховного суда вот посредством апелляции с той или иной стороны и так далее, нет?
Мне таких прецедентов неизвестно. Я думаю, что нет.
То есть до тех пор, пока не будет хоть одно из таких дел доведено до Верховного суда, чтобы пленум Верховного суда вынес свое решение.
Вынес определение, да.
Ну, давайте не будем нападать на Анну Юрину, потому как она сейчас отвечает, насколько я понимаю,
за всю судебную систему.
Такая тяжесть на нее свалилась. Спасибо. Анна Давыдова, адвокат, сейчас была с нами на связи. Ну, вы поняли, в чем суть вопроса, который мы хотели сейчас поднять. С одной стороны, мы вот с Александром Павловичем внимательно проследили историю того, каким образом, собственно, подписывались эти поправки в Уголовный кодекс, статью 354. В 2014 году президент нашей страны их, эти поправки, утвердил. В 2014 году был подписан, закон, направленный на противодействие попыткам посягательств на историческую память в отношении событий Второй мировой войны. И что сейчас 17-й? Где? Где? Где те самые громкие дела, которые связаны со сквернениями? А ведь мы помним, и тверки танцевали, и, сосиски жгли, извините,
и
чего только не было на мемориалах памяти павшим в Великой Отечественной войне. И что? Они отделываются административкой, а уголовку, ну, это нужно еще как-то эту статью подтянуть. Так тогда вопрос возникает. По-вашему, у нас достаточно защищена память о Великой Отечественной войне? Или это не более чем некие статьи, которые к реальности не имеют никакого отношения? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот, что нам пишут. В нашем обществе утрачивается понятие человеческого и гражданского достоинства. Граждане перестают уважать друг друга. Поэтому среди молодежи нет понятия о деликатности и взаимном уважении. Ничего святого, кроме денежных средств, пишет Наталья из Перми. Я бы своего ребенка просто, ну, скажу так мягко, отколошматил, пишет нам Евгений из Владимира.
Выдрал бы.
Ну, примерно так, да, там слово несколько жестче. Влад нам пишет, да, Юрий, может, и защищены, а вот де-факто нет. Еще сообщение приходит, а что мешает двойные стандарты? Ну, я не знаю, что мешает. А, ну, имеется в виду наказать тех, кто на центральных каналах подобные слова произносит.
Вы знаете, вот это очень странная вещь. Мне кажется, что наши господа юристы и наш суд боятся осуждения со стороны либеральной части общества, понимаете? Потому что наши либералы, я понимаю, что я, наверное, надоел уже всем этим словом, да? Но наши либералы с каким удовольствием хают и поносят Советский Союз, Красную Армию и подвиг советского народа, с таким же негодованием они воспринимают любые попытки дать отпор. Понимаете?
Я зачитаю сообщение. Добрый вечер, я 82-го года рождения, рос в трудные 90-е, но у нас были родители и учителя, которые в нас вбивали знания о Великой Победе. Я очень благодарен им за это. А сейчас я воспитываю своих детей в той же программе, пишет нам Сергей.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
И в преддверии Великого Дня Победы мы хотели бы сейчас обсудить с вами следующую тему. Достаточно ли у нас защищена память о Великой Отечественной войне? Если вы считаете, что да, в нашей стране достаточно и память сохраняется, и многое делается для того, чтобы не потерять вот эту связь с прошлым, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы, как и наши радиослушатели, вот некоторые из них, и я эти сообщения зачитала, пришедшие на WhatsApp и Viber, говорите о том, что у нас де-факто декларируется одно, а де-юре происходит, точнее, де-юре декларируется одно, де-факто происходит совершенно другое, и память о Великой Отечественной войне не защищена в полной мере. Если вы поддерживаете эту точку зрения, звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495, но это телефоны для голосования. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сейчас быстро зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber. Вот что пишут. Одна болтовня, кругом шоу, прикрывается, что это их личное мнение, они имеют право. Каждый день слушаем этот бред от врагов нашего государства. Они уже ничего не боятся. Далее. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Жестче надо отстаивать память о великом подвиге советского солдата, пишет Владимир из Ростова-на-Дону. Вот еще сообщение от Антона из Ростова-на-Дону. Я школьный фотограф. Сейчас провожу с детками фотосессии в парках на выпускные альбомы. Буквально позавчера первоклашки ринулись на вечный огонь, стали прыгать по мемориалу. Родители молчат. Я их всех собрал, быстро и объяснил, что так делать нельзя. Они удивились, спросили, а почему он вечный? Он же погаснуть должен. Я ответил, что пока наша память будет жить о наших защитниках и наших героях, он будет гореть. Как только память сотрется, он погаснет. Детки задумались и сказали, что они хотят помнить и обязательно прочитают книжки о войне. Вот это нужно прививать с самого детства. Антон, спасибо вам, ну буквально до слез растрогали. Вадим из Кирова нам дозвонился. Вадим, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте. Я хотел бы по теме высказаться.
Да, пожалуйста.
Понимаете, мы сейчас с вами просто обсуждаем, как говорится, опять о полицейском государстве. Как бы что наказать, кого посадить, понимаете? Но если мы посадим вот этого, понимаете, 17-летнего, как говорится, какого-то там подростка, мы этим проблему не решим. От этого меньше прыгать на этих вечных огнях не будет.
Еще как решим!
Это проблема воспитания, понимаете? Нужно через воспитание, через...
Еще как решим, понимаете? Я вам тоже скажу, понимаете, понимаете? Потому что проблема воспитания, пока Германию не денацифицировали, в том числе через уголовные наказания, воспитание там было бесполезным. Вот я вам как отвечу на это дело. А полицейское государство, вот это вот нытье про полицейское государство, да, про диктатуру, про еще что-нибудь, вот она такая диктатура, которая позволяет гадить просто на государство. Вы это называете полицейским государством? Я взбешен мягкотелостью нашего государства. Государства по отношению к той слизи и плесени, которая расползается по всем углам, по всем средствам массовой информации, повсюду вылезает, унижая народ и уничтожая историю своей собственной страны, понимаете?
У нас сейчас на связи глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Фракция ЛДПР.
Ну, кто ж не знает. Мы вот о чем хотели спросить. В 2014 году был подписан закон, направленный на противодействие попыткам посягательств на историческую память в отношении событий Второй мировой войны. Многие деяния, которые мы сегодня обсуждаем, в том числе и на центральных телеканалах, высказывания неких экспертов в кавычках, напрямую попадают под действие этой статьи Уголовного кодекса. А почему в таком случае ни один из них не понес наказание?
Ну, так работают правоохранители, соответственно. Но одновременно с этим я хотел бы привести в пример сегодняшнюю ситуацию города Северодвинска, Архангельской области. Там патриот, который тренирует молодежь, который прошел чеченскую кампанию, десантник. Его до этого пытались по 282 статье привлечь к уголовной ответственности, у них ничего не вышло. А на днях его по административной статье привлекли к административной ответственности за то, что якобы он в сети, в социальной сети ВКонтакт распространил картинку, где он написал «Донбасс, мы с вами», а на территории Западной Украины изобразил фашистский флаг. Понимаете? Это вот дурь наших чиновников.
Ярослав наших Евгеньевич, студий, скажите, пожалуйста, кто должен инициировать возбуждение уголовного дела? Вы говорите, наши правоохранительные органы плохо работают. А кто должен заявить на того человека, который оскверняет память о Великой Отечественной войне?
У каждого правонарушения, преступления есть позиция. Либо это частное обвинение, либо это публичное обвинение, uh-huh. либо это публично-частное обвинение. Я полагаю, что в данном случае правоохранительным органам достаточно полномочий возбуждать соответствующие дела. И уголовные, и административные в том случае.
А вы сами не хотите написать
заявление? Вот я как раз об этом хотела спросить. Вы, как глава комитета Госдумы, в том числе и по делам ветеранов, вас не смущают, что на центральных каналах просто оскверняют память о Великой Отечественной войне? Причем публично и не единожды.
По любым фактам, которые поступают в наш комитет, так же, как и по любым фактам, поступающим в ранее мной возглавляемый комитет по делам общественных и религиозных организаций, все время мы все материалы перенаправляли в правоохранительные органы.
Ярослав Евгеньевич, то есть в переводе на русский язык, чтобы депутат Госдумы возбудился и написал заявление, надо, чтобы возбудился кто-то из избирателей, из граждан, и написал заявление депутату Госдумы. Сам депутат Госдумы писать не будет, правильно?
Нет, я если вижу противоправные проявления, я обязательно пишу.
А вы их видите?
Посмотрите программу Андрея Норкина «Время покажет» от 26 апреля, когда Томаш Мацейчук получил по морде.
Хорошо, я посмотрю. У меня нет времени, в принципе, смотреть наши телеканалы.
Естественно.
Да, я смотрю то, что я считаю нужно смотреть. Не надо меня ориентировать.
Ярослав Евгеньевич, уважаемый, у вас же помощники есть, но дайте им задание, пусть они отсматривают. Зачем вам-то все смотреть?
Еще раз повторяю, по любым противоправным вещам, которые я сам вижу, которые меня возмущают, я направляю соответствующий запрос. Это касается не только вопросов осквернения, оскорбления. Это вопросы в Москве беспредельного работы департамента транспорта. Это превышение полномочий сотрудниками полиции. Это беспредел в том же Северодвинске, когда привлекли к административной ответственности десантника.
Ну вы про Северодвинск-то как-то узнали, Ярослав Евгеньевич. А что же вам так мешает узнать о том, что на центральных каналах происходит?
Потому что я курировал в прошлом созыве Архангельскую область, и ко мне он обратился. Мы его спасли от уголовного...
А вы еще и в комитет по делам ветеранов входите, Ярослав Евгеньевич. Вот как-то вот дела ветеранов как-то...
Вы его возглавляете.
По всем вопросам, которые ветераны ставят, они правильно ставят вопросы, но, к сожалению, до сих пор у государства не находится сил, средств и возможности решить те вопросы, которые ставят ветераны.
Все, до понятно. Это, года, простите, бога ради, никакой конкретики мы от вас, к сожалению, не услышали. Благодарим в любом случае за участие в нашей передаче, но нам бы хотелось все-таки, чтобы это были не просто некие слова и декларации, а конкретика. Да, мы это сделаем. Или да, это не входит в нашу компетенцию.
Напиши
да,
мы этим письмо, заниматься.
Напишите письмо. Вот, пожалуйста,
всего.
Мы ругаем Наталью Поклонскую. Понимаешь, говорим, что это она возбудилась против фильма
«Матильда»?
Да. Но посмотрите, вот что называется называется «Действенный депутат». Вот если бы фильм еще не вышел, а уже, понимаете, начинает бурлить...
А уже Министерство культуры ходит с больными попами.
Совершенно верно. А здесь вам напрямую говорят, вот, пожалуйста, один факт, второй факт, третий факт. Оскверняют вечный огонь, оскверняют память ветеранов Великой Отечественной войны, плюют на них буквально с центральных каналов, и никого это не интересует, потому что никто не обратился с какими-то просьбами.
Напиши
ну, простите,
Бога
ради, очень эмоционально.
Хоть две строчки всего.
Ну, хорошо, сняли накал. Была, да. Давайте послушаем сейчас мнение нашего радиослушателя. Алексей нам дозвонился. Алексей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Спасибо, что еще раз дали возможность. Я буду очень коротко, просто, ну, как вам сказать, ой, даже... Так же меня все это возмущает, я целиком полностью... На вашей стороне также слезы наворачиваются, когда вы читали сообщение с Ростова-на-Дону. Просто хочешь на всю страну задать вопрос, и вы мне, может, в этом поможете. Танцующие пусирают в храме. Потанцевали, сразу же статья наслась.
Да,
почему-то возбудили, все быстро получилось.
Посадили, хотя, и больше никто не бежит.
Хотя прецедентов таких не было. А тут сосиски жарят, шашлыки жарят, плюют, в карты играют. И никто ничего не может возбудиться. Что ж такое надо
вот
делать?
Вот вы знаете, у нас те же самые
и
вопросы.
И вы понимаете,
абсолютно.
В чем дело? Понимаете, в чем дело? Я вот скажу один умный вещь. Извините, это не я буду. Да, я просто это прочитал когда-то. Да, что судья, который у нас судит, он выносит решение на основании закона, но в соответствии со своими внутренними убеждениями. Понимаете? То есть...
Подожди, а что его внутренние убеждения говорят, что прикуривать от вечного огня – это не осквернение?
И вот ни одного судьи в стране не нашлось, чьи бы внутренние убеждения позволили бы применить статью 354.1 Уголовного кодекса по полной, хоть раз, чтобы потом ходили и кровавые сопли отхаркивали.
Ну, я зачитываю несколько сообщений, которые нам прислали наши радиослушатели, о чем пишут. Воспитание – вещь хорошая, но работает не всегда, и хватает его не всегда. Вовремя посадить сильно помогает и конкретному идиоту, и другим, пока не пойманным, считает Влад. Ну, а подводя итоги нашего опроса, который был посвящен вот какой теме, достаточно ли защищена память о Великой Отечественной войне, да, достаточно, так считает 16% аудитории. Нет, недостаточно. Сказали 84%.
Но это больше касается не закона, а правоприменения.
Совершенно верно. И того, что люди видят вокруг. С вами были политический обозреватель комсомолки Александр Гришин
и Елена Фонина.
Спасибо всем.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы будем с вами изучать Донбасс. Тот самый Донбасс, который занимает наши умы и сердца вот уже на протяжении нескольких лет. Тот самый Донбасс, который пытается всеми силами стать независимым. В первую очередь, конечно, политически, но и экономически тоже. Насколько ему это удается? И что означает вот этот переход некоторых предприятий под внешнее управление? Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин как раз и отправился в Донецкую Народную Республику. Сейчас Дима в студии. Дим, я приветствую тебя. Здравствуй.
Да, добрый вечер.
Да, и действительно, то, что нам здесь казалось довольно сложной схемой, мы не очень понимали вообще, с чем Донбасс столкнулся, почему пошли на такие шаги, и с чем сейчас им приходится сталкиваться уже постфактум, когда было принято решение о переводе некоторых предприятий под внешнее управление. Я думаю, что вот как раз, наверное, это и была твоя основная задача.
Да, я сейчас все объясню, потому что я вот когда уезжал в командировку на Донбасс, я и сам не понимал, что там происходит, несмотря на то, что я там последние три года, наверное, больше, чем в Москве прожил. Началась вся эта история еще с декабря, когда начались первые перекрытия украинской стороной дорог, железных дорог, трасс, На самом деле, проблема внешнего управления работающих предприятий на территории Донбасса, которые принадлежали украинским олигархам, она была, ну, вообще краеугольная. И ее использовали в своих дискуссиях и враги республик, и сторонники, потому что ситуация сложилась совершенно шизофреническая. Люди, производящие прибавочную стоимость на топовых достаточно предприятиях тяжелой промышленности, металлургии, добывающие энергоресурсы, по сути, своим трудом оплачивали войну против самих себя. СБУ недавно озвучило цифры, очень любопытные. Значит, порядка 100 миллиардов рублей за два года олигархи, владельцы донбасских предприятий, заплатили только налогов. Из этих 100 миллиардов чистый миллиард ушел на АТО, так называемый полуторапроцентный военный налог или налог на АТО. Плюс олигархи из этих денег сами финансировали свои территориальные ручные карманные батальоны, оказывали гуманитарную помощь, и люди на Донбассе не понимали, как это так, мы сами платим за снаряды, которые прилетают к нам в дома.
Дим, у меня сразу вопрос небольшой уточняющий. Скажи, пожалуйста, они за это получали какую-то, я не знаю, там, индульгенцию перед украинскими властями, ну, в качестве, наверное, того, что вот туда не прилетали снаряды, что эту территорию, ну, может быть, как-то обходили стороной мародеры, или еще какие-то вот были, может быть, преференции у тех, кто, живя и работая на территории Донецкой Народной Республики, тем не менее, платил всю эту прибыль на Украину?
Прилетает везде. Вот. Там, где линия соприкосновения фронтов, тут прилетает везде, не выбирая, чей завод, там олигарха Тарута или олигарха Ахметова, прилетает туда, куда едут рабочие ночевать и жить, там, в свои районы, там, Петровка и Киевский район, Спартак. И вот эту ситуацию нужно было как-то расплести, но за нее просто боялись браться, потому что сразу же возникал вопрос собственности, поставок сырья и прочее. Это была практически нерешаемая проблема. И знаменитый легендарный аферист и жулик Семен Семенченко из Севастополя, который прославился дикими поражениями, трусливыми бегствами из Дебальцева, из Иловайского котла и так далее. У меня вообще сложилось впечатление, и в республике поговаривали, что он тройной агент, и, скорее всего, работает и на ДНР, и на Россию, потому что объявленная блокада была в интересах республик. Она позволила разрубить этот гордиев узел. Мне вице-премьер республики Александр Тимофеев, он позывной Ташкент, рассказал интересную вещь. Когда в середине февраля были окончательно перекрыты все дороги, Украина лишилась угля, их ТЭЦ, который работает на их территории, заточены именно под донбасский уголек, это уголь марки А, антрацит, еще какие-то там угли специальные есть, они не могут работать ни на юаровских, ни на польских, ни на американских углях, и, разумеется, не все на Украине сошли с ума, и Ташкент, Александр Тимофеев, он как раз курирует весь экономический блок республики, говорит, я ввел много переговоров, мне буквально каждый час звонили из Украины, из Укрожелезницы, это управление железных дорог, и, наконец, 3 марта позвонили и сказали, высылайте уголь, мы разблокировали пути. На что Тимофеев сказал, вы либо что-то пропустили, либо недопоняли. Никакого угля вам больше не будет. 1 мая до 0 часов было заявление, распоряжение Захарченко, главы республики ДНР. Все предприятия, имеющие украинских собственников на территории республики, до 0 часов должны либо сменить свою юрисдикцию, либо начать платить налоги в казну республик. Все. С 1 числа они перешли под внешнее управление. И мне самому было интересно понять, что такое внешнее управление. Давайте вот послушаем Ташкента. Он достаточно внятно все это объяснил.
Введение внешнего управления само по себе не подразумевает перехода права собственности. Сами предприятия забраны не были. Ну, некорректная постановка вопроса. Собственник самоустранился. Причина, по которой это произошло, нас мало интересует. Мы смотрим на голые факты. Собственник потерял возможность управлять предприятиями в плане обеспечения людей заработными платами, сбытом готовой продукции, поставкой сырья. Мы считаем, что в этот момент собственник самоустранился. Ну, де-факто. Значит, и в этот момент государство стало активным игроком, вело внешнее управление. Мы не рассматриваем сейчас вопрос собственности вообще никак, он висит в воздухе. На предприятиях введено от лица руководства республики управляющие, которые обеспечили работу группы предприятий, организовали поставку сырья и сбыт готовой продукции.
Ну, а, Дима, каким образом вот Александр Тимофеев стал вице-премьером ДНР? Мне просто интересно. Ну, это довольно такая ответственная должность. Просто, знаешь, такой небольшой личный фактор, да, хочется внести.
Практически все люди, которые сейчас находятся на, ну, на топовых должностях в Донецкой Народной Республике, они все воевали. Они все либо поддержали русскую весну с первых дней там, восстания и смуты на Донбассе. Ташкент был в оплоте. Он был замом Захарченко. Он его даже как-то в разговоре, он рассказал потрясающую историю. Мы проезжали мимо магазина метро, гипермаркета гигантского. Там в Донецке два таких гипермаркета. Один возле аэропорта снесли просто под ноль во время боевых действий. Вот он рассказывал про этот аэропортовский гипермаркет метро. Был первый кровавый штурм аэропорта в конце мая, когда там заблокировали Восток. Погибло много ополченцев-добровольцев, которые из России приехали. И оплот, батальон «Оплот» Захарченко во главе, их пытался разблокировать. Там была страшная бойня, и Ташкент говорит, была страшная жара, нам хотелось пить, вот этот закрытый гипермаркет стоит. Я, говорит, разбил прикладом стекло двери, мы туда вошли, взяли упаковку воды, несколько пачек чипсов, и Захарченко, глава теперь ДНР, положил на блюдечко кассы 500 гривен. Это вот я знаю уровень цен, ну, даже многовато было. И Ташкент ему говорит, кому ты положил эти деньги, кто их заберет? Захарченко говорит, а мне все равно, говорит, я расплатился за то, что взял. На следующий день метро разграбили, ополченцы мародеров задерживали, отправляли их строить баррикады, а потом все снесли подчистую. Я вот, проезжая мимо этого метро, спросил, а инвесторы из России заходят, интересуются? Он говорит, ну, из 10 9 предложений нечистоплотные. У нас тут своих, говорит, хватает, кто хотят украсть или попилить, так что мы пока вот выжидаем, смотрим, подбираем тщательно.
Да, Дим, давай вернемся к вот теме внешнего управления. Вот сейчас мы слышали, что Александр Тимофеев сказал о том, что назначены управляющие, да, от республики, которые должны следить за тем, вот теми финансовыми потоками, за прибылью, за тем, на что деньги и куда пускать. Скажи, пожалуйста, а предыдущие, ну, скажем так, хозяева, они что, прям так добровольно и спокойно, что ли, сдали свои позиции?
Они сначала не верили. В такое поверить сложно. Они не понимали, у них не укладывалось в голове, что такое решение, которое было озвучено с 1 мая с 0 часов с 0 часов перейти под юрисдикцию, невозможно откатить назад, если уже это заявлено. Это власть потеряет, как говорят японцы, лицо после этого. Да? Они не верили в то, что найдут ходы поставлять сырье на эти заводы, да? Вывозить готовую продукцию. Они не верили в это. Но я еще в Славянске в 2014 году во время осады, когда еще работал интернет, я помню, вот такой момент мне врезался в память. Я лежал, накрывшись бронежилетами, и разговаривал с кем-то в интернете, в Фейсбуке, обсуждали будущее Донбасса. Я сказал, что Донбасс, проблему работы предприятий решат через мало кем признанные республики Южную Осетию и Абхазию.
Ну и я через 2 минуты хочу обратиться к нашим радиослушателям. Действительно ли Донбасс стал экономически независимым?
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который вернулся из очередной командировки на Донбасс. И вопрос, который мы сейчас адресуем нашим радиослушателям. Как вы считаете, вот стал ли Донбасс экономически независим от Украины? Движет ли он в этом направлении? Ну и есть ли возможности для того, чтобы декларировать именно свою экономическую независимость от Украины? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 200-97-02. Ох, с какими интересными людьми Дима там пообщался. И вот одна фамилия уже прозвучала. Это Александр Тимофеев, позывной Ташкент, вице-премьер ДНР. Он курирует экономический блок республики. Дим, ну мы, поскольку ты сам для себя поставил задачу выяснить, как вот в этом внешнем управлении существует Донецкая Народная Республика и предприятия этой республики, не очень понятно, а как вот просчитывали логистику, куда отправлять уголь, кто будет его покупать?
Еще в 2014 году, особо не афишируя это, вдоль границ республик ДНР и ЛНР российские военные строители, железнодорожные войска, тихонечко проложили ветку длиной 134 километра. Вот. Ташкент сказал, что движение поездов в сторону России восстановлено полностью до довоенного уровня, 25 пар поездов в сутки туда-обратно. Вот. А все остальное можно послушать, он из первых уст, скажем так, как это будет сделано.
Ну, давайте мы сейчас услышим еще один небольшой фрагмент достаточно большого интервью, который сейчас готовится, в том числе, да, Дим, ты же материал готовишь такой.
Уже вышел практически весь.
Да, ну вот, видите, есть возможность не только послушать, но и прочитать то, над чем Дима, собственно, работал. И вот еще одну прямую речь Александра Тимофеева, позывной Ташкент, он вице-премьер ДНР, как он говорит о связи Донецкой Народной Республики с другими государствами.
Есть договор о взаимном признании с Осетией. Договор подписан, поэтому на сегодняшний день, ну, если брать правовое поле, мы работаем с Осетией. А дальше, ну, я же не обязан отслеживать, куда идут дальше эти потоки. Ну, по большому счету, ну, бизнес есть бизнес, мы туда не лезем. В правовом поле здесь мы ничего не нарушаем. Законодательство двух республик позволяет заниматься бизнесом, коммерцией, поэтому на сегодняшний день так и работаем.
Украина может как-то помешать разрушить эти схемы?
Нет, ну, вот Украина много было заявлений пафосных, много ничем не обоснованных. Мы слышали, что мы там, сначала наши дети будут сидеть в подвалах, да, в какой-то момент они действительно, дети прятались от бомбежки украинских войск в подвалах, но если это достижение детей загнать в подвалы, ну, Порошенко может себя поставить в печку, он действительно, у него получилось детей загнать в подвал, молодец.
Вот, кстати, интересный вопрос, а как на Украине восприняли вот это внешнее управление, как в своих целях объясняли, что происходит в Донбассе?
Я могу рассказать. У меня, в принципе, под каждым материалом о экономической реформе, скажем так, на Донбассе 4 материала ушло, 4 подачи, там порядка 300 комментариев на сайте, и половина, больше половины комментариев это пишут люди из Киева, из Харькова, Херсона, люди из Канады, потомки беглых бандеровцев после войны. Материалы свои размещал в социальной сети Facebook, где у меня там в одном из аккаунтов, например, 25 тысяч подписчиков. Мне все 3 аккаунта забанили к выходу 4-го материала под какими-то совершенно надуманными и дурными предлогами. Я вступил сейчас в переписку с администрацией Facebook. То есть это реально их страшно задело. Вот. Мы с Ташкентом ездили на государственные теплицы, которые работают на избыточном тепле от Зуевской ТЭС, теплоэлектростанции. Теплицы в год выдают 160 тысяч тонн помидор. Это голландские теплицы по новейшему образцу, там частично что-то закупается на Западе. Он говорит, коммерсантам все равно, кому продавать, по большому счету. Вот. И я просто вспомнил 15-й год, когда была введена очередная блокада против Донбасса, когда перекрыли поток продуктов, который шел на Донбасс, и в гипермаркетах перегораживали по полам щитами помещения, потому что не было товаров. Я как будто вернулся в детство, в последние годы советской власти, когда, помните, стояли ряды 3-литровых банок с соком, вот примерно то же самое. Не было ни овощей, ни фруктов, ни молочки, ничего. Вот мы с Котцем где-то нашли пельмени, выбросили, как в советские времена. Мы сообразили купить сразу много, забили холодильник этими пельменями, там почти месяц питались.
Но вопрос нашим радиослушателям, я вновь его повторю. Как вы считаете, стал ли Донбасс независим от Украины, экономически независим? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот наш радиослушатель вновь вернул нас к этому вопросу, причем он пишет нам с Украины, кстати. Угу. Как отнеслись собственники предприятий к переходу их под внешнее управление? Давай просто еще раз объясним, как отнеслись.
Ахметов очень долго пытался усидеть на двух стульях. Он он завозил гуманитарку и много завозил ее. Ну, достаточно жалкие наборы, какая-то там полусоевая тушенка, макарошки, вот, пытался откупиться. Был, конечно, расчет, что этот человек, а его на Донбассе, между прочим, очень уважали, потому что он поднялся из низов, он вырос в доме с земляным полом, пусть он прошел через кровь, но, как мне донщане говорили, ну, вот у нас такой мир, вот, мы это ценим, да, что он поднялся снизу. И в какой-то момент, конечно, он мог спасти свою империю, сделав правильный выбор. И был расчет, за, что вот за эти два года, пользуясь своим влиянием и деньгами, он как-то отформатирует украинскую власть, как-то поддерживает эти мирные Минские соглашения. Но он не сделал ничего. По-видимому, он выбрал сторону в этом конфликте и не стал ее менять. Ну, вот его и обезжирили. Да? И никто на Донбассе не льет по нему слез. А на Донбассе пытаются исправить то, что, казалось бы, неисправляемо. Там пытаются... Я был в шоке, когда мне Ташкент это сказал. Это мне не на улице сказали, не в очередь в Чебуречной. Он сказал, что они пытаются строить социальное государство. И, потому что представители крупного капитала, по большому счету, с Донбасса за последние месяцы сбежали окончательно. Владельцы заводов оставили за себя менеджеров, которые получали по 400 тысяч гривен. Мы вот жили, например, в квартире, пару дней жили, откуда сбежала беглая банкирская семья, шикарная квартира на Золотой Миле. Одна комната в ней была заблокированная, ну, набита какими-то личными вещами. В шикарной квартире жутко пахло канализацией, потому что дом, вот этот элитный дом, стоял полупустой, и за три года водяные затворы в унитазах, в канализациях пересохли просто. Люди не заходили в квартиру, в свои квартиры годами. Вот. Там жили банкиры, у них на холодильнике был набор магнитиков со свастиками, висел в блокноте Галичина. Вот нарочно не придумаешь, да, вот как специально, да. Вот, как только закрылся банковский сектор в мае 2014 года, они бежали. Донбасс до сих пор живет наличкой. Но ничего, вот Ташкент сейчас нам объяснит.
Да, вот как раз про эту ржавчину Александр Тимофеев и говорил в диалоге с Димой Стешиным.
Много кадров квалифицированных уехало?
Много. Ну, знаете, вот честно, вместе с кадрами уехала, вот, как сказать, ржавчина, да? Никогда не обращали внимания, если взять лист металла ржавый и по нему ударить, вместе со звуком отлетает ржавчина. Вот это произошло в Донецке. Вместе со звуком выстрелов с Донецка отлетела ржавчина. Уехали модные пацаны в модных розовых кедах. Вот тут этой публики в Донецке нет. Донецк стал естественным городом. Он стал, как вот, если сказать, более человечным стал. Донецк избавился от понтов. Донецк всегда считался городом понтов. На сегодняшний день в Донецке нет этого понимания города понтов. Приблотненные люди, которые были при власти, сидели на откатах, на распилах, их нет. Они сбежали вместе с той властью, которая была. На сегодняшний день мы пытаемся выстроить плановую экономику. Вот ровно в том объеме, в котором у нас это получится. Вот говорят, плановая экономика, ну, не подходит. У меня вопрос, если взять любой завод работает в режиме плана. Вот если любой завод работает в режиме плана, почему государство не может работать? Ну, мы же знаем ответ на этот вопрос. Страну восстановили за 2 пятилетки, которая в руинах лежала вся. Мы не против богатых людей. Мы за то, чтобы правила для бизнеса устанавливало государство, а не наоборот.
Ну а сейчас, Дим, вот эти правила для бизнеса устанавливает государство, и что это за правила? Вот по каким правилам сейчас существует экономика, бизнес в Донецкой Народной Республике? Вот кто эти правила диктует? Вот можно сказать, что есть некий мозговой центр, или сейчас вот каждое предприятие, ну вот те, которые ты посетил, оно пытается справляться с этой проблемой самостоятельно. Вот есть некое, ну я не знаю, ощущение общей организации?
Налоговый кодекс российский, практически российский, uh-huh. Да, то же самое касается и основных законов, и конституция похожа на российскую, и Уголовный кодекс тоже. И у меня был интересный разговор с женщиной, коллегой. Она говорит, у меня сын 10 лет. Он говорит, мама, в какой стране мы живем? Я, говорит, не понимаю. Вот Украины здесь больше нет. Ты помнишь, там с чемпионата по футболу остались флажки украинские, значки. Я их выкинул все. В школе мы недавно учили российский гимн, и у нас российские учебники истории. А живу я в ДНР. Вот где я, мама? И она мне сказала... Сынок, разберись сам, скоро все определится до конца.
Ну, скоро ему, я так понимаю, паспорт получать.
Да.
И это будет паспорт...
А для Донбасса это был счастливый шок, когда признали, когда Россия признала документы. Там пошли слухи, что номер 93 – это серия несуществующего российского региона, что в паспорте нет места под вторую фотокарточку, которую в 45 лет вклеивают, а значит, их скоро будут менять на российские. Вот. И, в общем, все живут надеждами. Слава богу, людей поддержали.
Ну, а мы буквально через 4 минуты услышим еще весьма интересные фрагменты интервью. И это будет интервью и с председателем профсоюза угольщиков Донецка и многие другие интересные факты узнаете.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Стала ли Донецкая Народная Республика экономически независима от Украины? И почему Донбасс забрал заводы украинских олигархов? Вот именно об этом сегодня мы в рамках программы «Национальные вопросы» и расспрашиваем специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, который решил сам узнать, чем живет Донбасс, как экономически он справляется с тем, что устроила Украина, все эти блэкауты и прочие тяготы, которые сваливаются и на Донецкую, и на Луганскую Народные Республики, но и внешнее управление, которое сейчас есть на многих предприятиях Донецкой Народной Республики. Что это за внешнее управление и как выстраивают вот эту экономическую логистику те, кто сейчас владеет заводами и шахтами? Вот, кстати, Дим, о шахтах. Ведь Донбасс – это угольный регион.
Да. И регион, добывающий энергоносители, причем там в гигантских объемах и уникальные марки углей, замены им нету, да, Украина пыталась. Я поговорил с председателем профсоюзов шахтеров Донецка, например. Он, как он с гордостью сказал, он воспитанник шахты Скачинского, он всю жизнь проработал под землей, он поднялся в шахтерской иерархии, если я не ошибаюсь, там до начальника горизонта, как-то вот так называется, Геннадий Ковальчук. Вот, я обратил внимание, вот мы с ним сели за стол в кафе, у него рука левая не двигается, я его спрашивал, ранена, да? Он говорит, ну да, собственно, я, говорит, поэтому и ушел в профсоюзы из-под земли, прошлый профсоюзный лидер сбежал на Украину, и вот меня поставили председателем профсоюзов шахтеров Донецка. Он был ранен, по иронии судьбы, под Шахтерском во время боев 2014 года. Это через Шахтерск проходила последняя дорога, которая связывала Донбасс с Россией. И в бой республика бросила самые последние резервы, которые были. Вот люди прямо из-под земли поднялись и взяли в руки автоматы. Они воевали за себя, да, и за свою республику, пролили кровь. И то, что Ковальчук стал председателем профсоюзов Донбасса, я считаю, что это правильно, справедливо, и так и должно быть. Вот, и мы с ним немножко поговорили, кому нужны эти угли, какие у них проблемы. Ну, вот главная проблема он озвучил. Украина осталась должна за 70 миллионов шахтерам за отправленный туда уголь. И, скорее всего, то есть, причем Киев встал на сторону донецких шахтеров и потребовал от людей, которые этот уголь покупал, вернуть деньги. Но ответ был такой: перейдете под юрисдикцию Украины, вернем. Ну, по-видимому, вопрос с 70 миллионами рублями закрыт, ну и бог с ним, проживут. Я был на Донбассе в Макеевке, на шахте Калиновской, там открыли две новые лавы, еще где-то лавы открывают, то есть вот шахта работает, и, значит, будет и уголек, будет зарплата у людей, зарплаты там неплохие, в проходческой бригаде получают от 20 до 25 тысяч, вот, это хорошие деньги для Донбасса. Давайте Геннадия Ковальчука послушаем, вот он рассказал о работе шахты.
Я вот возглавляю профсоюз угольщиков в Донецке. На сегодняшний день это три работающих шахты. Шахта Черюскинцев, Калинина и шахта Скачинского. Скажем, с начала года текущего 17-го компания план выполняет. Те цифры, которые поставлены министерством по добыче угля, проходка, также цифры выполняются. Ну, Работаем крайне напряженно, крайне тяжело, потому что снабжение фактически нулевое. Сейчас вот реальные проблемы с металлом, с лесом, ну и все остальные организационные вопросы, скажем, на одном энтузиазме. Помимо тех ранее предприятий государственных, которые работали, сейчас вот подключились же, которые предприятия национализированы, ушли под внешнее управление. А это очень мощные предприятия, которые давали большую добычу, потому что, ну, ясно, что у нас коммерсанты и частник, то, скажем, неперспективное, когда прибыль идет маленькая, брать себе ж под кого не будет, они же, ясно, соответственно, в свое время позабирали самые мощные и перспективные угледобывающие предприятия Донбасса. Это вот на сегодняшний день шахта «Засядька», и «Комсомолец Донбасса», и шахтоуправление «Донбасс». Предприятие, которое добывало суточно 5000 тонн, уже месяц откачивает воду. Основная проблема – то, что плоды заполнены, нет реализации.
А России нужен ушел?
Если реально, объективно, конечно, не сильно. Тут, скажем, чтобы диктовать условия Украине через Россию, было бы, конечно, полегче. То, что они без нашего угля не могут, это, ну, что нам объяснять. Когда нас кормили сказками, что мы дотационные, мы, а по большому счету, если посмотреть, та цена на уголь и ту добычу, которую добываем, ну, нас, извините меня, как обували, так и обувает.
Ну вот мы слышали сейчас председателя профсоюза угольщиков Донецка, он же член штаба внешнего управления шахты «Засядька» Геннадий Ковальчук. Но вот ему, насколько я понимаю, как раз напрямую и пришлось сталкиваться с бывшими хозяевами этой шахты, когда нужно было объяснять этим людям напрямую, что шахты переходят под внешнее управление, что это такое, и вообще туда с боем прорывались на эти предприятия, на шахты?
Нет, вот Ташкент, я его спросил, говорю, ну, приходилось заходить на предприятие с вооруженной охраной? Он говорит, нет, нет, мы просто подъезжала комиссия, которая занимается внешним управлением, вызывали начальника охраны, заходили, сразу же созывали весь трудовой коллектив, и люди, как правило, были не против сменить собственника, потому что вот тот диссонанс когнитивный, о котором мы говорили, он разъедал души всем. И у меня было очень мало аргументов в разных спорах, когда мне говорили, как это, что вы там построили такое на Донбассе? Они же оплачивают войну против себя, кормят украинских олигархов. Я говорю, ну вот такая ситуация. Вы что ли из своего кармана будете людям, оставшимся без работы, платить, чтобы они могли прокормить детей или приютить их сюда, когда они приедут в Россию? Ну вот такой был спор, да, в котором не было победителей. Ну вот сейчас наконец-то все разрешилось. Вот Геннадий Ковальчук может рассказать вот о беседе, например, с директором одной из шахт.
1 марта был включен в штаб по внешнему управлению шахты «Засядька». С первых дней там вот общаясь, как с людьми, с руководством, с администрацией, я вижу, что ну, директор – это враг республики, реально враг. И те вот первые отношения, первые диалоги, которые у меня были с этим человеком, ну это, говорю, а кто ты, а что ты, на каком основании ты тут находишься? Я же говорю, свое удостоверение, типа, дай мне бумагу, типа, мы к вам никакого отношения не имеем. И вот когда уже определились, что люди предприятия должны написать заявление о переводе ГП «Шахта Незасядька» Донецкой Народной Республики, я же первым зашел в кабинет к директору данного предприятия. Я говорю, Андрей Борисович, я вот предлагаю вам написать первым заявление, подать пример своей администрации, своему трудовому коллективу. Ну что вам так это? Говорит, я ничего писать не буду, никаких заявлений. Я как работал в ПАО «Засядька», так и буду. Никакое ГП «Шахта Засядька» Донецкой Народной Республики я переходить не буду.
Ну вот еще один небольшой фрагмент общения с Геннадием Ковальчуком. Это представитель профсоюза угольщиков Донецка. Дим, скажи, пожалуйста, у тебя не было желания пообщаться, ну вот будем так говорить, с представителями вот этой вот другой стороны, вот с теми руководителями этих предприятий, которые сейчас находятся ну, в какой-то несколько странной ситуации. То есть они ведь по-прежнему получают деньги. Вот да, вот судя по тому, что мы сейчас слышали от Геннадия Ковальчука, что директор вот этой шахты, Андрей Борисович, да, он по-прежнему остается на своем рабочем месте. То есть он живет на Донбассе, он получает деньги, зарплату, наверное, немаленькую. И при этом он вот там душой ментально, он на Украине.
Я был на встрече, скажем так, с лидерами угольной отрасли, причем примерно половина это были ваты и сепары, вот. А вторая это люди, старые люди, скажем так, да, проукраинские. Они отказались со мной разговаривать.
Почему?
Вот, ну, просто вот, ну, не ко времени, не к месту. То, что они говорили, мне было не нужно и неинтересно ни нам, ни радиослушателям. То есть они еще до конца не осознали. Но вот мы послушали фрагмент, да, про вот этого директора шахты Засядько, который враг республики. Потом мне Геннадий говорит, ну, а потом он у нас стал вопрос, нам нужны были аппараты для контроля численности шахтеров, которые спустились в забой и поднялись, там какие-то фотоэлементы. Мы знали, что у них лежат на складе. И он говорит, я пошел к нему, попросил, и он, как бы скрипя сердце, дал. И, в общем, ну, Геннадий считает, что он все-таки изменит свое отношение рано или поздно, да, и все наладится. Ну, не все же приняли в свое время советскую власть, правда?
Я как раз об этом подумала, да, вот тот переломный момент 17-го года, 1917-го, конечно, вот...
А были люди, которые никуда не уходили, как Владимир Трубчанин, генеральный директор и владелец Ясиноватского машиностроительного завода. Завод до сих пор стоит на линии фронта, завод вылизан весь, чистейший, работает в полную силу, литейка, они поставляют на метростроевцам нашим полностью обеспечивают. Они делают горнопроходческие комбайны. Значит, я нашел только цены на эти комбайны сильно БУ, 15 миллионов рублей. Но новый, по слухам, где-то по 30 миллионов. В год они делают, в прошлом году они сделали 16 таких комбайнов, в этом году хотят сделать около 20. Есть спрос, уникальный рынок, где все друг друга знают. И вот можно его, мы успеем его послушать?
Да, да, успеем. У нас есть еще буквально там полторы минуты, как раз вот послушаем Владимира Трубчанинова. Это генеральный директор Ясиноватского машиностроительного завода. Он же владелец завода.
И владелец завода стоит на линии фронта.
Завод выпускает горнопроходческую технику, обогатительное оборудование. Другие вещи в основном рассчитаны на шахтеров, метростроителей, проходчиков, рударей. В основном работаем на добывающую промышленность. Сегодня на заводе работает там порядка 500-600 человек. Зарплата по местным меркам выше средней. Нам в чем повезло? Во-первых, мы еще с советских времен никогда не подчинялись Киеву. Мы всегда подчинялись. При Советском Союзе мы подчинялись Московскому министерству центрального тяжелого машиностроения. Потом мы как-то после приватизации в 1994 году вообще перестали Киеву подчиняться. И плюс мы никогда не входили ни в какие финансово-промышленные группы. Мы всегда были сами по себе. Поэтому мы достаточно легко встроились в новую реальность. И мы одни из первых зарегистрировались в правовом поле ДНР. Это произошло еще, дай бог памяти, в декабре 2014 года. Практически все, что сегодня я произвожу, все уходит на Россию. Если вот до начала этой жесткой блокады, то есть там до января 2017 года, у меня была где-то пропорция 70% уходила на Российскую Федерацию и Казахстан, 30% уходила в Украину, то сейчас в связи с полной блокадой я полностью сейчас перестраиваюсь практически на 100% на рынок таможенного союза.
Ну, вот у нас минута остается до перерыва. Дим, скажи, пожалуйста, а откуда берут запчасти, технику?
Все перенастроили. На самом деле, по большому бизнесу, бизнес дырочку найдет, как говорится, да? Простите. Вот. Им все равно. Там в тех же теплицах я видел удобрения и турецкие, и европейские, французского производства, там на гидропонике и в открытом грунте растет. Все это заводится через третьи страны. И вообще, мне кажется, это большой абсурд. Они же, пытаясь посадить Донбасс в блокаду, где-то в подсознании понимают, что они пытаются заблокировать 1/6 часть суши под названием Российской Федерации. Да? А это все равно, что там воду из моря решетом черпать. Вот и все.
Ну вот, кстати, один из наших радиослушателей спросил, а вообще в каких областях экономики было введено вот это внешнее управление? Я думаю, что, может быть, мы как раз после перерыва об этом расскажем.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который вернулся с Донбасса, и целая серия материалов о том, как экономическую независимость обретает Донецкая Народная Республика, вы можете найти на странице газеты «Комсомольская правда», на сайте kp.ru. Там, кстати, можно и продолжить дискуссию по тому поводу, который мы сейчас обсуждаем, стал ли Донбасс экономически независим от Украины. Дим, ну а я возвращаюсь к вопросу одного из наших радиослушателей, который он прислал на WhatsApp. Вопрос был следующий: в каких областях экономики еще введено внешнее управление?
Я помню список, это порядка 40 предприятий от литейных, кстати, Инакиевский металлургический завод вчера запустили домну наконец-то, да, я не буду говорить как и кто помог, да, чтобы не попали под санкции наши большие российские предприятия, но запустили, а торжественно открыли домну, вот, а самое главное, вот на мой взгляд, что было сделано, по современной шкале ценностей связь и находится между едой, наверное, и сном, а иногда вот важнее того и другого. Случился настоящий блэкаут, он был, правда, короткий. В середине февраля украинская сторона, Укртелеком, крупнейший оператор сотовой связи, обрубил на Донбассе и в ЛНР все. Испортили с помощью программ серверы, спрятали какие-то ключи и коды, я не очень разбираюсь в деталях технических. Украинская диверсионная группа подорвала магистральный оптоволоконный кабель под Ясиноватой, но республика в течение суток смогла подключить всех абонентов на своего собственного оператора с говорящим названием «Феникс», восставший из пепла. 250 тысяч абонентов, сейчас уже больше на «Фениксе». Да. Сделал это самый молодой министр, который я вообще встречал в своей жизни, Виктор Яценко. Это молодой парень, с которым мы были в осаде в Славянске. Он принял нас в своем офисе на 23 этаже с панорамными окнами. Ну, все как положено в Силиконовой долине, да, будущее Силиконовое. И он считает, что у Донбасса есть большое IT-будущее. Он приехал на Донбасс тоже, как и я, вот в мае 2014 года, когда у него погибли друзья в Доме профсоюзов в Одессе. Он понял, что он не может оставаться в стороне. Он говорит, ему пришлось перед этим бежать с Украины, потому что он уже был в розыске за антимайдан. Он говорит, я понял, я уже подписал хороший контракт с российской фирмой, находясь в Крыму, но понял, что не могу остаться в стороне. Я приехал, не знал, чем буду заниматься, воевать, не воевать. Понял, что ополченцев нет никаких зашифрованных средств связи. И он первую сеть, вот зашифрованную, им построил. Но потом был «Феникс», и я его спросил, как вы избежали вот этого блэкаута, когда упало все. И вот он рассказывает, давайте послушаем Виктора.
А со стороны России кто вам помогал? Ведь, ну, надо же было вот эти карточки синенькие напечатать, например.
Это бизнес, это людей, которые хотят напечатать карточки, очень много. На самом деле их очередь. Они с удовольствием говорят, печатайте у нас, пытаясь торговаться. Там, сначала мы печатали у других, потом приходят и говорят, а давайте будете у нас печатать, мы вам сразу сим-карту там, на три стандарта. Микросим, там, мини-сим и обычно. То есть, а мы вам сделаем там лучшую цветовую гамму на карточке. Ну, то есть, людей, которые просто хотят заработать, на самом деле, очень много. Это и для российского рынка, и для рынка СНГ. Понятно, что мы рынок, и мы достаточно большой рынок. Здесь у нас проживает 2,5 миллиона человек. Это не Абхазия, это даже не Южная Сеть, это даже не Приднестровье. Это очень серьезный конгломерат. Мы уже много раз возвращаемся к этой теме. Facebook признал «Феникс», и организован с нами стык СМС-шлюзирование, чтобы как раз, получается, пользователи социальной сети Facebook получали смс-ки на «Феникс». То есть Facebook тоже на это пошел. Для них это тоже бизнес. Для всего мира все понимают прекрасно, что это рынок, здесь есть люди, с ними надо договариваться, с ними нужно работать. Не понимают только в Киеве почему-то. Планировали, формировали для себя определенный пакет документов, изучали топологию всех сетей Донецкой Народной Республики, моделировали наше поведение в случае отключения со стороны Украины, моделировали, какие сервисы мы потеряем, что мы будем делать, чтобы их возобновить, на что будем опираться и так далее, и так далее. Конечно, работа была, в том числе кадровая проводилась, мы общались со специалистами, которые остались на территории, мы привлекали специалистов, мы выращивали специалистов все это время, но 2 года как-никак судьба нам дала, это, в принципе, срок серьезный, и мы это время использовали достаточно, я считаю, эффективно.
Слушай, ну молодой голос. Виктор Яценко, министр связи Донецкой Народной Республики. Вот сейчас его мы слышали. Сколько лет ты ему? Ты сказал, он молодой?
Ой, молодой. Я что-то даже постеснялся спрашивать.
Да?
Ну, сильно меня моложе. Вот. Он считает, что у Донбасса есть еще IT-будущее. Ему даже название подсказал не «Силиконовая долина», а «Силиконовая балка». Вот. Он как мне начал перечислять разработчиков программных продуктов, которые родом из Донецка. Там ядро Linux, первого дистрибутив, Red Alliance и так далее. Я слов-то таких не знаю, у меня немножко другая специализация. У него загорелись глаза. Говорит, если никто не будет мешать, мы тут за 5 лет построим Силиконовую долину. И там действительно, там же и научные школы есть, есть и университеты, это все работает. Есть преподаватели и дипломы, Российская Федерация признала. Вот, де-факто. То есть ты приезжаешь, закончив 5 курсов на какую-то комиссию, ну, тебе автоматом этот диплом фиксирует, что он соответствует обучению российским стандартам. Вот и все. Вот.
Но нас сейчас немножечко так опускают с небес на землю от высоких технологий к реальности финансовой. И спрашивает Виктор из Детройта, уточняет, возле Донецкого пивзавода расположена гостиница «Люкс» с огромной парковочной территорией. Де-факто это поместье Ахметова. Его тоже приватизировали? Что там сейчас?
Это не поместье, это коттеджный поселок. Он практически пуст. Я интересовался этим поселком. Один дом жилой, там живет охрана. Вот. Но пока нет ни полномочий, ни нужды изымать такие объекты, да, в пользу республики. И это неправильно. Там республика все-таки не строит там социализм марксистского типа, а капиталистическая модель вставляется. Пусть стоят. Главное, что это никто не разграбил. Все целое, и дождутся хозяев, люди-то вернутся.
Ну, то есть это не то, что происходило с поместьем Януковича, когда орды счастливых украинцев бросились разбирать все это по кирпичикам.
У меня вот такие же знатоки Донбасса, там не из Детройта, а откуда-нибудь из Онтарио там писали, что вот разграбили все банкоматы. Я говорю, да ничего не разграбили, что вы мне рассказываете? Просто перестали в середине мая завозить в банкоматы Донбасса деньги. Все офисы банки сбежали из Донбасса, когда сунулись новые власти посмотреть, что осталось. Там даже оргтехнику вывезли. Вывезли все сервисы, всю документацию. И банкоматы стояли, их даже смысла не было грабить, они были пустые. Я помню, я 30 мая несколько тысяч гривен снимал 10-гривенными бумажками. Чудом нашел где-то на отшибе банкомата, вот я его полностью выдаил. И вот они до сих пор стоят разных украинских банков, там Ощадбанка, Приватбанка. Пыльные, отключенные, никому не нужные, но не вскрытые и не расстрелянные.
Но зато вот смотри, как с Украины нам пишут, ну, благо мы имеем возможность на WhatsApp и Viber видеть код, по которому, собственно, легко и определяем, откуда пришло сообщение. Вопрос глобальный и философский. Зачем вам Донбасс, пишут нам с Украины? Неужели своих проблем мало в России?
Это мы Донбассу нужны больше, чем он нам. И мы, как старшие братья, не имеем никакого морального права оттолкнуть этих людей. Это наши люди, и, может быть, они больше и патриоты, чем мы сами. Потому что они за свой патриотизм, да, за наше общее прошлое и нашу историю немало крови заплатили. Не приведи Господи увидеть, сколько там крови было пролито, страданий и мучений. Я помню этих детей в 2014 году, в августе, бледных, потому что они все лето просидели в подвалах. Их вывели первый раз на площадь, когда, помните, был парад пленных, да, после Иловайского котла. И прошел слух, что на Краматорска запустили точку У по центральной площади Донбасса, и люди стали разбегаться. А сзади меня сидела девочка, которую достали из подвала и привели в это кафе на ее день рождения. Вот. И родители, чтобы не сорвать ей праздник, просто вот так побледнели лицами, ее задвинули в угол и закрыли своими телами. И мы с Котцем тоже не стали уходить, не поддавшись общему шухеру. Mm-hmm. Вот, сидели рядом. Я вот все понял и помнить это буду всю жизнь.
Да, ну вот я просто хочу сказать, что на прошлой неделе президент нашей страны подписал указ о предоставлении российского гражданства, и вот в том числе гражданство Российской Федерации было представлена и также семье Езикян, Жени Езикян, его маме, да, папе и сестре. Так что вот это по поводу признавать, не признавать, кто пасынки и кто действительно наши свои близкие, родные по крови. И вопрос, почему Россия не забирает своих из Украины. Вот он поставлен как лид в твоем материале. Ты ответил на этот вопрос? Почему? Они в нас нуждаются, это понятно. А...
Это горько и тяжело, но если мы вывезем оттуда всех наших, мы получим чистый, этнически чистый украинизированный Бандерштат, и вот что мы с ним будем дальше делать? А все можно откатить обратно. Я верю, и люди на Донбассе в это верят, и в Украине люди верят. Так
что... Ну вот видите, пришло сообщение «Держитесь!» и много восклицательных знаков. Это адресовано, конечно, не нам с тобой, Дима, это адресовано Донбассу, Донецкой, Луганской народным республикам, и те люди, которые в этих непростых условиях пытаются строить свое настоящее и будущее, причем еще какое, видите, собираются даже в Силиконовую долину.
Балку.
На Донбассе, да, устраивать. В студии были специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Ряд его материалов можете найти на странице газеты «Комсомольская правда» на сайте kp.ru. Более подробно ознакомиться с экономической ситуацией на Донбассе.
Национальный вопрос.